Алло.
Алло, Вадим?
Да.
А, здравствуйте, Вадим. Меня зовут Лёва Селектор.
Вы по телефону решили позвонить, да? Здрасте.
Так у вас сейчас есть несколько минут?
Давайте, да.
А, хорошо. Значит, ну вы посмотрели на веб-сайт?
Нет.
Нет?
А. Нет.
Ну, хорошо. Ну, веб-сайт, он называется MPTE Biology. То есть он посвящен становлению биологии на физтехе. Ну, мы начали с того, что мы хотели говорить только про Шика, потому что его юбилей будет в мае. Но потом как-то это стало разрастаться, и тематика более широкая. Начните, пожалуйста, с того, вот про себя. То есть вы окончали физтех, да?
Да.
А когда это было?
В 61-м году.
В 61-м году?
Или в 60-м. Там как-то было очень странно. То продлевали, то делали 5,5 лет, то 6 лет. Я так и, по-моему, 61-й все-таки.
И вы были на каком факультете?
Радиофизическом.
Радиофизический факультет.
Да.
Сейчас, а в мое время его уже не было. Вот я помню.
А что же там было?
Сейчас, подождите. Ну, я окончал, это было 75-й, я начал, в 81-м я окончал. То есть это было намного позже. Ну, я на ФАПФЕ был, ФРТК был, ФФКЭ. Ну, хорошо, значит, радиофизический факультет. А ФОП, это был другой факультет, да, или...
Какой?
ФОП, факультет общей прикладной физики.
Нет, такого у нас не было. У нас было 4 факультета. Вернее, когда мы поступали, факультетов вообще не было. Было 9 специальностей, по которым... готовили физтехов. Но у нас был большой прием. У нас поступило 152 человека или 153 на физтех. До этого был предыдущий год, тоже был большой, там 90 с чем-то. А до этого вообще принимали совсем помалу. И вот когда на физтехе уже вот при нас там было всего всех преподавателей, уборщиц и студентов было 1000 человек в пределах. И тогда решили, что все-таки нужно разделить на факультеты, и сделали 4 факультета. Радиотехнический, радиофизический, аэромеханический и физико-химический. Вот, по-моему, так было.
Понятно. И это в каком году произошло разделение?
В 55-м. Может быть, в 56-м. Нет, в 55-м. Уже мы поступали, были только специальности. У нас была 7-я специальность радиофизика. 8-я это была оптика, а 9-я была химфизика.
Понятно. Вадим, так а как же вы перешли на биологию? Это была ваша инициатива? Это было в воздухе носило?
Нет, просто в это время разрешили говорить слово «кибернетика». Мы там с моим другом Игорем Зенкиным читали всякие вещи. Ну, так все это на уровне журнала «Техника молодежи». Ну, правда, там книжку Полетаев написал. А, перевели первую книжку Винера, называлась «Кибернетика и общество». Просто кибернетику почему-то не переводили, а только «Кибернетика и общество». Ну, в общем, это мы немножко почитали, и, в общем... Хотелось этим заниматься, а потом неожиданно выяснилось, что в Москве есть люди, которые вроде бы физики, а занимаются этими вещами. И нас был такой Яков Исаевич Хургин, отвел в лабораторию, называлась лаборатория цветного зрения. Значит, эта лаборатория давнишняя, сначала она была просто у Кравкова, членкора, по-моему, она была вообще нигде, потом ее в институт психологии засунули, потом Кравков умер, ее засунули в институт биофизики. Значит, лаборатория находилась так в 300 метрах от Кремля, на улице Фрунзе, это Знаменка, по-моему, называется. Там такой особнячок, институт государства и права занимал его. А он был немножко надстроен, и там, значит, наверху была лаборатория, которая вся перегорожена на каморке.
Она еще есть в каком-то виде, эта лаборатория?
Нет, ну, лаборатория-то есть, а это здание, ну, в общем, нас оттуда вышибли в 62-м году, потому что академику Федосееву захотелось там иметь кабинет. Значит, всей лаборатории там, по-моему, сделали ему кабинет.
Так эта лаборатория была принята у тебя в физике?
Да, она была в биофизике, и вот мы там поговорили, и нам захотелось туда пойти. Ну, это был, мы были на четвертом курсе. Так, как раз тогда уже нас распределяли, уже распределили, вернее, по базовым институтам. А в то же время там, в общем, было много революционных вещей, и Курчатов решил рассекречивать все атомные проекты. Была такая, называлась лаборатория измерительных приборов, ЛИПАН. Ныне это Курчатовский институт, центр и так далее. Но тогда это был ЛИПАН. Но Курчатов вот решил все это более-менее рассекречивать, и в частности, поэтому физтехам разрешили туда студентов брать с физтеха. И у нас на радиофизическом факультете нас сформировали группу 10 человек, туда направили, но, в общем, там нам с Игорем не понравилось, поскольку, в общем, какая-то там не такая наука, там все это огромное, и человек, в общем-то, не может ничего сам делать. Вот, но ему в лучшем случае самостоятельно ему дают какую-нибудь свободу. Он паяет прибор, и ему дают в какое-то время какую-то дырку, в которую он засовывает этот прибор. Там что-то происходит с плазмой. Он что-то измеряет, а потом полгода обсчитывает. В общем, как-то это было... Не очень нам нравилось, а в то же время все время мы думали об этой кибернетике, биологии и все прочее. И, значит, мы пошли вот в эту лабораторию, а нас ну, как для этого нужно как-то перейти. Вот в этот момент попался Кринский с Трифоновым, которые были с радиотехнологией технического факультета, но поскольку там нас, я говорю, было 150 человек всего, все мы друг друга знали, они бегали, и им не нравилась их радиотехника, им хотелось тоже заниматься биологией. Но они люди активные, и, значит, нас всюду хватали и говорили, пошли сегодня к Анохину.
Okay.
В следующий раз пошли к Франку. Ну, мы ходили так, ходили по разным местам. И, ну, больше всего нам понравилось у Франка, который один раз нам объяснил очень живо, какие интересные задачи там есть в биофизике. Правда, когда мы пришли к нему второй раз, он ту же самую лекцию нам прочитал, не очень разобравшись, что мы уже у него были. И это как-то стало скучнее. Но мы в этом участвовали просто потому, что мы хотели в конкретную лабораторию этого института. Она, правда, была... отдельно. Ну, биофизика вообще не имела своего здания тогда. Ну, вот так. Ну, в конце концов, нас там 10 человек собралось. Я, правда, всех не помню. Почему-то я вот тут насчитал всего 6 человек. Вот еще были, кроме Кринского и Трифонова, еще Смоленинов и Вадим Сафронов. Ну, в общем, я помню, что было 10 человек. Основная сила – это Кринский, Трифонов, и мы с Зенкиным, потому что вот мы хотели конкретно куда-то попасть. Закончилось это тем, что Франк встретился с Митяшовым, деканом радиотехнического факультета. Не знаю, почему он туда поехал именно радиотехнический. Они договорились, что откроют такую специальность. Мы радостно побежали к Митяшову со списком людей, на которые он на этот список посмотрел с большим удивлением и как-то не мог понять. Он говорит, а при чем здесь вы? Ко мне приехал Франк. Мы с ним договорились, что мы откроем специальность на факультете. Это не прямо сейчас. Это что за список? Вот мы говорим, что вот мы все это организовывали. Он сказал, что кого захочу, того туда и направлю на эту специальность. А вот вас, Малининов, я точно туда не пущу, потому что вы не ходите на базу. А вы двое вообще не с моего факультета. Ну, в общем, больше мы туда не совались, и диплом мы делали. Все-таки у нас на факультете тоже были проблемы, потому что нас пристроили в такое место, в этот Липан, Курчатовский институт, а мы вдруг оттуда сбегаем. Но в конце концов делать нечего, значит, специальность у нас физика плазмы, а диплом защищали чисто биологический. И я, и Игорь. Ну, в общем, мы, когда попали в эту лабораторию, нам дали там каморку, мы сначала ее обклеивали обоями, делали установку, ну, в конце концов, все.
Физики, да?
Смоленинова действительно не пустили, и он только потом уже все-таки перебрался как-то в биофизику. А этих ребят, ну, в конце концов, сформировали группу, которая была вот первая в институте биофизики. Про Шика, ну, в общем, я, конечно же, его встречал много раз, но поскольку мы с Марком, с его сыном, довольно близко работали рядышком. Сейчас мы, по-моему, просто территориально находимся в той комнате, в которой Марк Шик работал в последнее время.
На Ленинском проспекте?
Но... Что?
На Ленинском проспекте?
Да.
А, я был у него как-то. Ага.
Вот это, наверное, и все про становление. Значит, Лев Лазаревич, я его встречал на конференциях, но как-то так не помню, чтобы мы как-то общались. И я сейчас с удивлением узнал, что он был на физтехе. Вообще, про всю эту кафедру я просто ничего не знаю, потому что мы практически вот сразу стали работать над дипломом. И что там творилось на физтехе, как-то не уже не в курсе. Хотя потом и аспирантура была, но все равно не...
То есть вы как-то да, начали так вот всю жизнь проработали, только эта лаборатория была биофизика, институт, потом это стал институт проблем передачи информации, да?
Нет. Там было все совсем не так. Это был институт биофизики, а в нем была вот эта вот лаборатория биофизики зрения, которая так, ну, вот я говорю, что сначала был у нее руководитель Кравков, такой психолог, а когда он умер, ну, в общем, там народ есть, ее мы отдали в биофизику, там мы поставили какого-то заведующего, а туда потом попал Мика Бонгард, значит, ну, в общем, очень сильный физик, сразу же, ну, стал активно работать, и, в общем, понятно было, что один там он ничего делать не может. Он позвал своего друга Смирнова, вдвоем они там, значит, развернули кое-какую работу и убедили заведующего, что, в общем-то, он не тянет для того, чтобы заведовать этой лабораторией, и тот ушел. А пригласили Николая Дмитриевича Нюберга. Это математик, друг Колмогорова, ну, в общем, он из очень старой когорты, который всю жизнь занимался цветным зрением, но он уже в то время был давно доктором, во время войны он докторскую защитил. Пригласили руководить лабораторией. И вот Николай Дмитриевич, ну, фактически он... создавал эту лабораторию, он перетащил в лабораторию биологов, несколько человек. в частности, Бызова, он потом вот мы пришли, так получилось, что нас пришло сколько? 5 человек молодежи, не все физики, один математик, там 2 биолога, нет, даже больше нас было. Ну, в общем, как-то так активно работали, но потом биофизику вдруг стали переводить в Пущино. И Николай Дмитриевич понял, что это просто грозит развалом лаборатории. Но никто не поедет из этих, вот, может быть, молодежь какая-нибудь и поедет, а вообще все это развалится. И тогда он вообще человек очень интеллигентный и очень беспартийный. И все, вдруг пошел в ЦК, в отдел по науке, и сказал, что там что вот так и так. Там его поняли и сказали, да, действительно. Вы знаете, есть такой институт проблем передачи информации, который недавно отделился от института автоматики. В общем, там занимаются похожими вещами, давайте-ка идите туда. И всю лабораторию перевели в институт проблем передачи информации. Вслед за нами через пару лет туда же перешла лаборатория Гурфинкеля. И там, ну, в общем, сейчас это третья часть примерно в этом институте, это биологи. Вот так.
А Бызов еще жив?
Нет, Бызов умер 12 лет назад. 13.
Я был на некоторых его лекциях, совершенно замечательные. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что все началось с того, что вас Хургин повел.
Да.
Кто он такой, Хургин? Он биолог, физик?
Это был математик. Значит, на физтехе он читал нам теорию информации, факультативный курс. Кроме того, он сделал там факультативный семинар, ну вот просто по какой-то кибернетике. На первое заседание мы с Игорем как-то не попали, а на второе пришли, и вдруг там выяснилось, что с радиотехнического факультета, там был такой парень Женя Воронов, он там что-то какой-то год пропустил, работал лаборантом, ну в общем довольно активный парень. Вместе с этим Хуркиным ходил в лабораторию к Бонгарду и Смирнову. Ему там очень понравилось, и он сделал доклад на этом семинаре кибернетическом Хургина. На этот семинар мы уже попали с Игорем. Хургин сказал, что вот вы видите тут какие интересные вещи, а там интересные вещи были такие. Лягушки давали вспышку красного цвета, отводили реакцию от зрительного нерва. Там был короткий залп. А давали вспышку синего цвета, был длинный залп. Ну и для нас вообще все это было очень ново. Фотоэлемент мы знали, а вот такого мы не знали. И Хургин говорит, ну вообще этим можно как заниматься? Можно просто слушать всякие вещи, а можно просто пойти туда и попроситься работать, в общем, как-то так включиться в это дело. Так что вы, говорит, думаете, ну там, не знаю, человек 10-15, наверное, было в этом зале. Но мы с Игорем не дали ему закончить, мы завопили, а что тут думать, нужно туда идти и все. И тогда Хургин повел уже нас. Но потом как-то Хургин выпал из нашей жизни, хотя иногда мы с ним пересекались, он некоторое время занимался там нефтью, распознаванием. Вот так вот. Яков Исаевич Хургин.
Был, да. И первый раз, когда он вас повел, это был примерно, когда, 59-й год?
Да, это была зима 59-го года. А может быть даже... Нет, да, зима 59-го года. Может быть где-нибудь декабрь.
И куда он вас, в какую лабораторию первый раз отвел?
Вот в лабораторию биофизики зрения. Нет, она называлась биофизики цветного зрения.
Да. Окей. А значит, теперь, когда вы кончали и вы защищали диплом, вы уже делали его по зрению, да?
Да. По зрению лягушки.
созреет.
Регистрировали там экстраклеточные реакции из сетчатки лягушки.
Скажите, пожалуйста, когда вы были в физтехе, значит, ну, кафедры живых систем тогда не было, она была организована в 65-м году. А какие-то другие вещи? Вот, например, была группа Франка, которая занималась традиционными поражениями клетки. Вы про нее знаете что-то?
Значит, Франк... подождите, какой Франк? Франк Каменецкий.
Нет, Франк вообще не уверен. Я думал, что Глеб Франк.
Нет, вот я говорю, что на физтех Глеб Михайлович попал с нашей помощью. Мы его все время агитировали, что там есть люди, оттуда нужно брать. И он, в конце концов, поехал. Это вот было... То есть при нем ничего такого... при нас... Еще ничего такого быть не могло. Вообще никакой биологии до нас там не было.
А вот на физико-химическом факультете, на физхиме, была организована кафедра, которая потом стала называться кафедрой молекулярной биологии. Но тогда она, первый раз она была, называлась кафедрой полимеров. Это было при вас организовано? Или после?
Нет, я этого я не помню. Я знаю, что при мне там появился Франк Каменецкий. По-моему, он вертелся именно около физхимии или химфизики, я уже не помню, как она там называлась. Франк Каменецкий старший, которого только что там рассекретили, он плазмой занимался, и он что-то такое говорил, что он хочет заниматься биологией, но на самом деле речь шла о том, чтобы биологией занимался его сын. И, в общем, говорил такое, протоплазма – это тоже плазма. Я не понял, это шутка или не шутка, но, в общем, мысль, конечно, та еще. Такой был Франк, и он действительно, но как-то я не видел никаких таких физических результатов. Просто вот иногда вот возникал, что-то рассказывал студентам, но я не помню, что бы было. По-моему, это была все-таки физхимия.
Понятно. А скажите, просто, не помню. Вы Трухана знали в свое время? Эдуард Михайлович Трухана. Ну, Эдик Трухан, наверное, в то время.
Ой, боюсь, что знал, потому что фамилия... А кто он, где он, что и как?
Он кончал физтех. Потом он работал как раз у Франка Каменецкого, защитился, и потом его не отпустили в Курчатский, потому что он жил в Долгопрудном, ему предложили работать, ну, фактически заставили работать. И он с тех пор работал в физтехе, и в 65-м году так он-то интересовался биологией, и у него кандидатская была по измерению в белках, собственно, он такую самостоятельную работу сделал хорошую, электропроводность, там эффект Холла и всякие другие вещи, то его сделали заместителем заведующего кафедры физики живых систем, и вот он всю жизнь провел... работы на физтехе, он по-прежнему там работает, он был замзав кафедры, потом он стал деканом факультета, много лет был деканом, потом устал от этого, ушел, он, ну, у него сейчас по-прежнему кафедра на физтехе, он занимается вопросами экологии, очень хороший, талантливый человек, стихи пишет. Вот.
Но он... Я подозреваю, что это может быть что-то или с нашего курса, или, может быть, на курс старше. Обычно старших хорошо знаешь, младших хуже, поэтому фамилия очень знакомая, но поскольку специальность не та, то, может быть, конечно, не только по фамилии и знал. Нет, но я говорю, вот как только мы ушли в эту лабораторию, у меня всякая связь с физтехом, кроме стипендии, прекратилась. Поэтому я после 60-го года уже там практически ничего не знаю.
Скажите, пожалуйста, а вот с теми людьми, которых вы перечислили, вы с кем-то поддерживаете отношения? Вот Зенкин, Сафронов, Смолянинов?
С Зенкиным мы с первого курса все время держались за руку, и настолько, что вот Николай Дмитриевич Нюберг вообще не узнавал нас, когда встречал поодиночке. только когда мы вдвоем, он знал, что это такие. И он работал, мы вместе работали, ну, конечно, разошлись интересы немножко, но в лаборатории работал он вот до перестройки. А потом он взял с женой, уехал строить Аурэвиль в Индию с женой и семьей. И, по-моему, года два он там его строил, а когда вернулся, то он уже не вернулся в лабораторию. Год назад я его видел, но, в общем, не поддерживал никаких контактов. Как-то все это разошлось.
А Смоленинов?
Смоленинов, когда видимся, мы бросаемся друг другу в объятия. Он ведет очень бурную научную жизнь в институте механики, что ли он называется.
У вас есть его координаты? Можно?
Нет, вот чего нет, ни того, ни другого.
А Сафронов?
Нету. Сафронов тем более. Сафронов вообще странная личность. У нас на физтехе было два таких человека, которые пришли учиться после армии. Там в наше время там были ограничения по возрасту, значит, старше какого-то возраста уже не брали, и после армии обычно люди туда не попадали. Но, в общем, они как-то еще прошли. Ну вот, по-видимому, людей армия здорово меняет. И, в общем, какие-то они были оба... Какие-то у них цели были не те. Тем не менее, Сафронов меня удивил тем, что вот он работал долго у Гурфинкеля, и вроде так... В общем, он позами и движениями занимался. В основном он территориально, по-моему, был в институте Бурденко. Но я его не видел уже, наверное, лет 40.
Понятно. А Трифонов?
Трифонов уехал в Израиль. Значит, они с Кринским сначала вроде бы тоже ходили только парой, но потом Трифонов, Гельфанд, по-моему, их распределил. Ты будешь заниматься движениями, а ты будешь заниматься генетикой. И Трифонов попал вот в генетическую часть Курчатовского там или при Курчатнике, там что-то такое было. Но кроме того, значит, у него какие-то израильские корни. Кроме того, он немножко диссидентствовал, по-моему. И в какой-то момент он уехал в Израиль. Он активно поддерживает связь с Россией и с учеными здешними. В «Химии жизни» когда-то я читал его очень хорошую статью про то, как русским жить за границей и как себя вести. Лет пять назад он приехал даже в наш институт. И, в общем, мы там немножко пообщались с ним, ну, так... Помнили старое, и все.
Координаты его у вас нет, да?
Ну, вон там... Что?
Координаты его у вас есть?
Да нет, я думаю, что таких людей... Трифонов, Эдуард Трифонов, и все. Он в Вейсмановском институте, я думаю, его найти любым гуглом.
Вейсмановский институт, Эдуард Трифонов, Basics Molecular Biology... Head Genome Diversity Center. А, понятно, это в Израиле. А, он большой человек там. Понял.
Это как вы узнали?
Ну, я сразу просто посмотрел на интернете.
Хорошо.
Вот, окончил Московский физико-технический институт в 61-м году. Защитился в 70-м.
Нет, с такими людьми проблем нету.
Да? Интересно. И телефон его есть. У вас есть какие-нибудь фотографии? Старые фотографии?
Нет, вот я говорю, что мы как-то в стороне от всего этого дела. были, поэтому...
Вот, например, Клинский прислал мне фотографию, где он в телогрейке на целине. Вот. Не, ну мы просто хотим воссоздать историю. То есть у вас нет, там, может быть, у вас есть фотографии, может быть, лаборатории, где вы были, или там защита диплома, или просто с ребятами, или... Нет ничего такого?
Нет, может быть, лаборатория... Ну, поскольку мы остались в лаборатории, и есть какой-то лабораторный архив, то, может быть, кое-что можно найти. Но лаборатория, я говорю, что она тоже... она к физтеху не имела отношения. Вот только мы двое... Нет, правда, потом еще один к нам примкнул с физтеха. И все, больше не идут к нам. И тем более вот с биофизики, с этой кафедры вообще к нам никто не попадал никогда. Там все-таки большой химический уклон, а у нас электрофизиология. И программирование, и распознавание. Это вещи, которые, в общем, немножко не то.
Скажите, пожалуйста, а я помню, еще был такой человек Островский, который занимался... тоже зрением, но, по-моему, это было в химфизике.
Да, но он физиолог. Это Михаил Аркадьевич Островский, академик. Он сейчас очень бодрый, и он существует. Он зав. Лаборатории на химфизике. Действительно.
А, химфизике. По-прежнему там. Он как-то был связан с вашей лабораторией, или он совершенно отдельно?
Нет, он всегда был отдельно. Там раньше эта лаборатория была в Институте высшей нервной деятельности. Руководила ей Вера Георгиевна Самсонова. Но потом Самсонова умерла, лаборатория развалилась и ушла, вот часть из нее, химическая часть, ушла в химфизику. И там вот Миша Островский стал с самого начала, он все это организовывал в этом институте еще во времена Семенова и Эммануэля, вот все это, и он сейчас продолжает руководить лабораторией. Мы, конечно, связаны, потому что мы часто перезваниваемся, там какая-нибудь... У него аспиранты, у нас кто-то, в общем, это всегда есть. Но прям так вот, чтобы это было... К физтеху это не имеет никакого отношения, по-моему, физтехов нет.
Вадим, ну хорошо, огромное спасибо, это было очень интересно.
Ну, я вижу, что я вас хоть на кого-то вывел. Думаю, что Эдик Трифонов вам другую сторону расскажет, потому что он все-таки был радиотехник. Но вот я говорю, что это мы действительно, эти 10 человек организовывали эту специальность. Без нас ничего бы не было, не поехал бы Франк к Митяшову. Ладно.
Ладно. Ой, Вадим, спасибо большое.
Звоните Трифонову.
Буду звонить. До свидания.